Из трудов Бальсулама Шамати 34. Все страдания, которые только есть в мире, являются лишь подготовкой к истинным страданиям, к которым человек обязан прийти, иначе не сможет достичь самой малой духовной ступени. Поскольку нет света без кли, без желания ощутить этот свет, и этими истинными страданиями называется то, когда он обвиняет высшее управление, плохо говоря о нем. И об этом он молится, чтобы не говорить плохо об управлении Творца. И только эти страдания принимает во внимание Творец, что называется «Творец слышит молитву каждого». Творец отвечает только на эти страдания, потому что человек просит помощи не ради удовлетворения своего эгоистического желания. Но как раз наоборот, человек просит веры, чтобы Творец дал ему силы противостоять эгоизму, чтобы смог он достичь подобия Творцу. Ведь он видит, что в отсутствии постоянной веры, когда свет веры не светит ему, он перестает верить в управление Творца, то есть становится грешником, обвиняя Творца. Выходит, что все его страдания только от того, что плохо думает о высшем управлении. То есть страдает от того, что там, где человек должен благодарить и превозносить своего Создателя, «Благословен Творец, создавший нас во славу Себе». Когда творения должны бы благодарить Творца, он видит, что управление миром не во славу Творца, потому что у каждого есть претензии и жалобы на то, что управление должно быть явным, и Творец должен открыто управлять миром добром, с целью добра. А поскольку это не раскрыто низшим, то такое управление не возвышает Творца. И именно это вызывает в нем страдания. Получается, что страдания, ощущаемые человеком, вызывают в нем осуждение управления Творца. А потому просят Творца дать ему силу веры, постичь, то есть со своей стороны человек желает веры выше знания, верить в то, что Творец управляет миром добром и для его блага. И он хочет, чтобы вера ощущалась им настолько явно, словно это доподлинное знание. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, то есть Кабалой и путями к Творцу, он желает притянуть на себя свет Творца не ради собственного наслаждения, а потому что нестерпимо ему от того, что не может оправдать управление Творца, как доброе и несущее добро. И это причиняет человеку страдания, поскольку он проклинает имя Творца, который добр и творит добро. Но тело человека, его желание, говорит ему обратное, и от этого все его страдания, ведь если он находится в отдалении от Творца, то не в состоянии оправдать его обращение с низшими. Это означает, что отдаление от Творца ненавистно ему. И когда появляются в человеке такие страдания, Творец слышит его молитву, обращение в сердце, и приближает к себе, и удостаивается человек сближения, поскольку ощущаемые им страдания, отдаление от Творца вызывают сближение с Творцом.
Мы находимся в определенном эгоистическом восприятии реальности и думаем, что мир крутится в соответствии с тем, как мы управляем им. Так разные государства, люди, сильные, богатые, успешные. Вот они так думают. Да и обычные люди думают, что все это есть результат того, что они делают. Одни винят других, те еще кого-то. И так это. То есть, как бы мир отдан нам. Понятно, что природа человека, а может быть, плохая. Но такие люди, вот мы такие. А мы, живем и управляем миром. Ну и, конечно же, мы могли бы, может быть, управлять им лучше, не таким варварским образом. Ну, как бы считаясь, может быть, друг с другом. Ну, что тут поделаешь? Вот мы такие. Создаем разные системы. Занимаемся тем, что возможно. Так ведь? Ну, конечно же, все это несовершенно, но это вот так. То есть, восприятие мира людьми таково, что мир — это результат нашего управления, взаимосвязи между нами, культуры, воспитания, политики, экономики, торговли. Вот такой вот мир. И все, что мы делаем, мы думаем, что это может как-то вот поспособствовать кому-то, хоть в чем-то. Мы не можем принять то, что мир, оболочка, вот эта картинка, которую мы видим, это вообще не есть результат наших действий. Но Творец в каждую секунду, высшая сила, рисует нам эту картинку в соответствии с Решимот. И в общем, в соответствии с этими Решимот, рисуется в нас, перед нами, внутри нас картина мира. И мы не можем повлиять на эту картину, иначе как только если мы получим правильное отношение к картине, которая целиком исходит к нам от Творца. Картина, касающаяся прошлого, настоящего и будущего. Но в соответствии с этой осью времени, так вот Творец выстраивает в нас восприятие. И что тут важно? Важно не то, как мы будем относиться к миру, но то, как мы будем относиться к нему. В момент, когда мы переносим свое внимание с самого мира на того, кто руководит миром, на источник, на Творца, тогда мы уже находимся в правильном восприятии. Что весь мир — это скрытие, всего-то рисунок, который возникает в нашем мозге со всеми странами, со всем вот этим беспорядком, вообще все, что происходит на этом маленьком шарике и с каждым отдельным человеком. Но вся эта форма проясняется перед нами в каждую секунду в разных видах, в конфликтах между странами, людьми, проблемами внешними, внутренними. Все это только для того, чтобы мы изучали на всех этих формах, как оправдывать Творца, источник. Когда все эти формы проясняются внутри нашего эго, внутри желания получать противоположного Творцу. И поэтому мы видим здесь все наши внутренние дефекты, изъяны в восприятии реальности. И поэтому нам нечего жалеть о том, что мы в прошлом проходили очень непростые, тяжелые состояния, или пройдем их в будущем, то есть никакой поддержки в настоящем, и надежды в будущем. Но мы должны подняться и прилепиться к корню, который является добрым и несущим добром исключительно. И то, что мы чувствуем в действительности, вот где есть я и мир, это все для того, чтобы над этим, поднявшись, соединиться с источником добрым, несущим добро, и оставить наше желание получать, в котором мы чувствуем эту картину мира вот в такой вот плохой, жуткой форме. Человек, который проходит связь, сближение с Творцом, проходит очень много достаточно неприятных форм. И они в конечном счете, вот эти вот формы, эти формы в конечном счете учат нас тому, что нам не надо обращать на них внимание, но как через них оправдывать Творца. Мы начинаем рассматривать нашу жизнь, полную ошибок. Пробуждается стыд по поводу того, что мы делали в прошлом, когда-то, в каждую секунду, на самом деле, в той нашей прошлой жизни. То есть человек начинает есть себя поедом, насколько он плохой, насколько он упустил возможности для прекрасного продвижения, насколько... Ну, в общем-то, впустую тратит свою жизнь. И сейчас, насколько он не умеет использовать свое время, предоставляемые возможности, которые есть в нем и у его окружения. Это тоже ошибка, когда вот таким образом относится ко всему этому. Нельзя нам относиться к самой действительности и то, как мы ведем себя в ней, как используем ее, но только на все то, что происходит, как внутренним образом человек внутри себя и со своим окружением, внешним образом, в общем, в итоге, должны оправдывать Творца не за то, что он вот так делает, но оправдывать в том, что за всей этой картиной есть, конечно же, есть совсем другая картина. Высшая система, к которой я должен присоединиться на фоне всех вот этих, может быть, некрасивых форм, которые я вижу в каждую секунду в моей жизни, той, которую я и прошел, и в нынешней, и не жалеть ни о чем. Потому что этим я отношу все эти вещи к Творцу. То есть он все подстраивает. И не жалеть ни о чем. Но именно как раз наоборот. Оставить эти все картинки и поверх них каждый раз с помощью усилия строить отношение к Творцу как к доброму, хорошему. В этом работа, которая должна занимать человека в первую очередь. И, по правде говоря, что мы говорили сейчас только о плохих состояниях, и то, что чувствует человек, анализируя свою прошлую жизнь или настоящую, но также касающуюся и хороших вещей. Он должен относиться с тем же отношением, что в общем все это приходит свыше, и нет у него никакой причины относиться к плохому, а иначе как к хорошему, или к хорошему, иначе чем к плохому. Это не важно, что Творец представляет ему, когда представляет ему так в его эго. Как раз хорошие вещи, которые видятся ему в эго, как он преуспел, как он все там устроил, что-то сделал, и даже в действиях в отдаче, да, которые у него были, и они тоже должны быть только причиной для того, чтобы относиться к Творцу. И отнести к Творцу все это как вещи необходимые, которые должны были на него вообще свалиться, для того, чтобы человек строил на плохих ситуациях или хороших, или там ни то, ни другое, да, такие, что на всем этом человек формировал отношение к Творцу как к хорошему. И тогда тем, что он смещает свое внимание с самих поступков и действий на данные, на ситуации, прошлое, настоящее, будущее, то есть самих ситуаций на Творца, как доброго, то есть этим, вот как мы говорим, становится, то есть копирует, да, переносит эту картинку с негатива на позитив. То есть вот с этой обманной, ложной формы, которая называется этим миром, на форму, которая называется будущий мир. Когда в свете Творца доброго и только доброго, когда начинает так относиться ко всем ситуациям, как плохим, так и хорошим, которые с ним произошли, но в свете Творца, то есть когда он сам хочет рассматривать их только хорошим образом, этим он светит противоположным образом на те же состояния и случаи. И из них он строит свою первую картинку своего же духовного мира. И это, в принципе, то, что вот эта часть из статьи, которая в Шамате, то есть преимущество земли во всем. И это действительно приходит к нам тогда, колоссальное преимущество в том, что мы рассматриваем наше желание получать противоположным образом. То есть, что это помощь от противного. Что именно как раз таким образом, если мы относимся к нему, мы можем над ним построить небеса.
Мы говорим, что мы должны оправдывать Творца в любом состоянии.
Потому что этим ты создаешь перед собой истинную форму мироздания, реальности. Не просто так его оправдывать. Он дал тебе возможность, предоставил тебе условия, что если ты на фоне зла, которое ты чувствуешь в своем эго, относишься ко всему эго как хороший, ты преобразуешь картинку из негатива на позитив. И тогда вместо этого мира ты начинаешь чувствовать высший мир. Да-да.
Это верно для человека, который занимается. А человек, который не знает, как он может оправдать Творца в том зле, которое он видит в мире? Это же не само собой разумеется. Мы знаем, что нам нужно видеть добро и зло, как исходящее от Творца. Но обычный человек будет оправдывать Творца при том, что происходит в мире? Как?
Ты спрашиваешь, как проблему, да, обычного человека, как поменять его восприятие реальности?
Своё, да.
Да, да, его, да, да, это тяжело, конечно. Но именно то, что с помощью того, что мы привлекаем его к семинарам, к каким-то мероприятиям, он видит, что он, во-первых, включается в других. Он чуть-чуть выходит уже из себя, он начинает проникаться и другими представлениями других людей. Он начинает соглашаться, принимать их более... по-хорошему, так, спокойнее, то есть ближе к себе, то есть начинает уже сдвигаться, то есть не остается как такой вот осел, да, остановившийся на дороге, но становится гибче. И тогда можно уже начать объяснять ему вещи, не то, что это за один раз. Я думаю, что те вещи, о которых мы говорим сегодня, способны, вообще, они доступны восприятию, которые учатся, людей, которые учатся давно уже. Понятно, что это не те, кто зашел сейчас, а кто будет делать, что будет делать тот, кто только сейчас зашел. Я когда приехал к Рабашу, попал к нему. Там были люди, которые учились до меня еще много лет. Были люди, которые еще учились с Бальсулямом. Или Лембергер, Моше Ашлаг, младший брат моего раба. Илель Гейбштейн, Менахем Эйнштейн, еще приезжали, из Твери приезжал, ну, как его зовут?
Да.
Авраам Ашкенази, потом он приехал в Нейбрак. Были люди, которые учились еще с Бальсулямом. Скажем, тоже Авраам Ашкенази, это тот, кто купил благословение на трапезу, это когда было завершение книги Зоар. Он заплатил тогда столько, сколько сейчас стоит квартира. Тогда квартира стоила. А, они тогда спорили, кто вообще купит это право. Да, и он тогда, в общем, поставил деньги, которые стоила тогда квартира, двухкомнатная, по тем ценам. Что я хочу сказать? Что люди были в теме. Да, были с Бальсулямом, потом рядом с Рабашем. Учились много лет. Я уже не говорю о молодых. Рабаш? Когда-то учился с руководителем Ешивы, мне кажется, Двар Иерушалаем. Я тоже потом там немножко тоже учился. И он сказал ему: знаешь что, давай, проведи уроки также и для моих парней. И он приехал и начал их учить. А то, что называется Луцата, да, Рамхаль, у него есть книга «Путь Творца», ну, книга такая, ну, принятая всеми, потому что Виленский Гаон написал, что это самая лучшая книга для внутренней работы человека, и все принимают эту книгу, и он начал с ними учиться. И когда он начал их учить, он начал, хотя и читал из книги, но, в общем-то, он учил их дарование Торы. Ну, то, что мы изучаем, дарование Торы, поручительство, мир в мире. И присоединились тогда к нему еще несколько молодых парней. То есть, когда они закончили ешиву, поженились, и тоже они пришли к нему. Они тоже до меня были 15 лет, 12 лет раньше меня еще пришли. Но все равно это ведь что-то. И когда я приехал, я смотрю, говорят о вещах, которые я совершенно не понимаю. 11-я часть учения 10 сферот. Я сижу, да, страница какая-то посередине. Они начинают урок, где ни одного слова не знаю. Я смотрю, ну, ага, он на меня смотрит. Да, я так головой так киваю себе. Ну да, как осел. Ну, это же понятно. Потом... Понятно, что я не знаю ничего. А он говорит, это не проблема. Ты сиди, ты учись. Что значит учиться? Учиться это не называть, что ты воспринимаешь умом. Но мне это было очень трудно. Потому что... Ну, я знаю, что учеба это, когда ты знаешь, что ты учишь, ты с этим работаешь. И даже... Домашние задания делаешь, ты спрашиваешь, ты согласен, не согласен. Да, ты начинаешь впитывать материал, да, как ты пищу поглотаешь, то есть ты сначала жуешь, это все потом проходит через там, желудок, через кишечник, через разные ферменты, кислоты. То же самое с духовной пищей, или там с интеллектуальной пищей, или чувственной. То же самое. Системы те же самые. Где тут мои зубы, которыми я дроблю пищу, как я это глотаю малыми порциями, да, через горло, через пищевод. Я хочу знать, как я это делаю, как это происходит у меня, как я потом это все впитываю в себя, это поступает в разные системы, входит в меня, и я начинаю больше видеть, больше понимать, чувствовать. Ничего. А он говорит, это не твое дело. Ты сидишь, так вот, ага, головой качаешь, и это называется, что ты учишься. Что я тебе скажу? На самом деле, от ученика не зависит ничего, кроме того, что вот так, кивать головой. Правда? Все остальное делает учитель. Да.
Я думаю, что в те времена, ну, во-первых, конечно, честь вам и хвала, что вы смогли так себя принизить тогда. Но вы говорите о каббалистах Бнейбрака относительно того, что мы видим сегодня. Люди, которые так тяжело живут, и такой авьют у них с другой стороны, они не видят Творца, и уж тем более не могут его оправдать.
И тогда кто мог оправдывать? Кто начал учиться, становился хуже? Он вдруг начинает видеть, насколько есть у него есть вот таких качеств, и таких вот, сколько путаницы, сколько... Возьми какого-то парня вот отсюда, он тебе расскажет, насколько он не понимал вообще, был спокойный, жизнь была такая простая, и вдруг все стало таким сложным. Это не зависит от периода и времени. Ну, время — это только технология вокруг нас поменялась. Если ты человека начнешь чуть-чуть, покопайся поглубже, тот же человек, ничего не поменялось.
Меняется желание. Сегодняшнее желание общества и людей, они гораздо больше. Мы же видим, что прогресс даже в материальном.
То есть ты говоришь, как привлечь человека сюда.
И об этом тоже, но более того, я говорю о том, что любой человек, то развитие, о котором вы говорите, это 50 лет или больше, еще те, кто были до вас, это десятки лет, и прогресс за это время, ну, совершенно неописуемо, что произошло за это время.
Да.
Как теперь можно на этом этапе оправдывать Творца и как-то оправдывать то, что происходит?
Я тебе скажу. Я этим занимаюсь уже 75-го года. Ну, когда вот начал искать. Ну, это вот очень скоро. 40 лет. Я не вижу изменений. Люди, которые приходят с тем же вопросом, то, что их сбивает с толку большой мир, это правильно. Каждый тем или иным образом получает то, что ему подходит, для того, чтобы запутаться, для того, чтобы сделать непонятное высшее управление, чтобы оправдывать ее вот тем, что его сбивают с толку. Да, все это сверху. Это то, что происходит с каждым поколением. Это неправильно, что ты хочешь оправдать поколение тем, что он запутан, что ему так тяжело, что не может, что находится как бы погребен под всеми этими телефонами, компьютерами и подобными вещами. Вместе с этим ты должен понимать, что духовная система меняется. Это она несет человеку, а не то, что человек это все сделал. Это то, что свыше так сделано, чтобы человек был запутался среди всех этих глупостей, да, всей этой механики, электроники, да, всеми этими линиями коммуникации, когда раньше он мог вообще поговорить только со своей коровой, ослом, и, может быть, соседом, а сейчас может говорить со всем миром, смотреть там сотни программ, передач. Это свыше нам так устроили. Это соответствует нашим душам для того, чтобы мы быстрее пришли к исправлению. Это не случайно. Это все рассчитано и устроено в единой системе. Как внутренняя сторона человека, так и внешняя оболочка мира, которая соответствует этому. И то, как было раньше у человека определенные проблемы, в соответствии с его душой, с тем, чтобы прийти к оправданию Творцу. И не думай, что это было легче. Нет в этом. Стыд мы должны покрыть. Исправление есть исправление. Так сегодня у нас есть другие исправления. Но я говорю тебе, скажем, на протяжении тех уже вот 40 лет, в которые я нахожусь, и сейчас то, что я могу видеть также раньше, и, скажем, смотреть вперед, то есть в удельном весе каждый получает свое кли в соответствии с решимот. А есть такие, которые вообще не чувствуют всю эту технологию. Есть те, кто относится к этому там по-разному. А есть те, кто у кого больше проблем, у кого меньше проблем. Это не имеет отношения к нашему времени. Это имеет отношение к исправлению, которое он должен произвести. То есть вся вот эта путаница в соответствии с тем, насколько с корнем твоей души ты поверх этой путаницы должен оправдать Творца. Другого нет. Поверь мне, я на собственной шкуре все проверил.
Что определяет, сможет ли человек оправдать Творца в тех картинах, которые ему раскрываются?
А что значит происходит?
Что определяет?
А, что определяет? Высший свет, который проявляется человеку в его мире слияния с группой, с Творцом, с Учителем, с Творцом. Да.
А если человеку не удается оправдать Творца, что, как ему исправить?
Ну, хотя бы на секунду, потом снова выпадает, еще на секунду, снова выпадает. Так вот, входы-выходы. То есть, называется, из выходов Циона выходит Тора. То есть, вот выходы, вот сожаления от того, что он выходит и не может быть все время в оправдании в отношении к Творцу как к хорошему, тогда вот от этого страдания приходит к нему Тора. Да.
Допустим, о себе могу сказать. С того момента, как я встал с утра, уже 5 раз как минимум я не оправдал Творца.
Да, ну немножко, но...
Уж точно. Как мне исправить каждый из этих 100 раз, когда я не оправдываю Творца вообще?
То, что после этого ты снова попробовал его оправдать, это уже исправление. А как иначе? Исправлений нет по поводу той формы, которая проявляется, а твои исправления в том, что ты с помощью этих форм выходишь, а потом снова входишь. То, что ты думаешь, по поводу преступления, это не преступление. Это то, что приходит к тебе сверху. То, что ты думаешь о заповеди, это не заповедь. Это высший свет делает. Ты должен находиться в выяснении. Короче. Ну да.
В этом выяснении, которое должно быть, как быть в том состоянии, где удается оправдать Творца? Неважно, какого состояния. Не знаю, вдруг какие-то картины прошлого всплывают.
Секундочку. Но бывало же такое, что ты оправдывал его? То есть, когда ты поднялся над всем сожалением, да, того вот преступления, что когда-то сделал.
Да.
И понял, что это для того, чтобы оправдать Творца, было тебе послано. Так ведь? Ну, так это уже замечательно. Это уже спасение. Это уже спасение, избавление. Это уже, ну, принесут тебе такое ощущение, такую мысль, что это все не просто так приходит, а для того, чтобы ты оправдал. Тогда ты уже работаешь в направлении веры выше знания. Это прекрасно. Да-да.
Что дает человеку то, что ему удается оправдать Творца?
Ну, контакт.
Способность оправдать. Что я беру от окружения, чтобы в следующий момент я смог оправдать Творца?
Если ты хочешь остаться в той форме, что ты оправдываешь Творца, тебе необходимо слияние с группой и с учителем. Тогда через них ты получаешь силу, высший свет, который держит тебя в этом. Тогда ты идешь, как вот тот старик, который ищет, ну где еще я могу его оправдать? Да.
А когда не удается слиться с группой, с Творцом, и не удается оправдать того, что не удается сблизиться?
Ну, это вещи, которые так постепенно вот так вот, ну, пережевываются. Они потом себя, так, потом все приходит в целое.
Вы говорите полчаса об изменении отношения, от того, что видеть весь этот мир со всеми его частными случаями и картинами, так, чтобы оправдать Творца.
Да, ты можешь присоединить сюда еще тему восприятия реальности, потому что все, что мы видим, это рисуется в нас. И я хочу поменять ту ложную картину, которую я вижу в своем эго, на своем эгоистическом экране. Я хочу поменять экран с черного на белый и видеть все, что происходит, видеть на альтруистическом экране, вместо того, чтобы в свете получения, в свете отдачи. Да-да.
Во всем этом выяснении я зачастую ощущаю такое выяснение относительно Творца, но через полчаса урока входит элемент группы. Ну, то через полчаса. Когда я делаю такое выяснение, что если сразу не входят в эту картину товарищи и группа, я чувствую, что есть какой-то изъян в моем выяснении. Вопрос, есть ли место для таких выяснений, углубленных, так что вот я и Творец.
Ну, пока еще эта форма в тебе не стабилизировалась, поэтому у тебя есть такие вот противоречия. То есть, как я отношу сюда группу, свою группу, да, моих товарищей. Скажем, есть у меня, ну, не знаю, ну, 20, 30 или 10 тысяч товарищей, это не важно. Отнести их ко всей этой картине или отнести их к Творцу? Нет, начать выяснять восприятие реальности вместе с оправданием Творца. Не знаю, правильно ли это будет. Нет, не уверен. Может быть, в этом будет... Ну, недопонимание. Ну, подумайте об этом, и мы продолжим.
На этой неделе у меня было одно состояние как раз на тему восприятия реальности, если вы могли бы мне это объяснить. В соответствии с тем, что мы когда-то изучали, все эти картины просто проецируются передо мной. Я вижу их через свой эгоистический подход. Мы навещали женщину из нашей группы, у которой было кровоизлияние в мозг, вот, инсульт 3 недели назад, и мы молились за нее, читали Тейлим, сейчас она находится в реабилитации, неважно, как ее зовут. И мы на этой неделе пошли ее навестить и поставили ей урок Рава. Она уже открыла глаза, она двигала руками, но еще не была так сильно включена. Но в тот момент, когда я включил... В тот момент, когда я включил урок, она заулыбалась. И я видел, как ее глаза загорелись, и эта женщина смотрела все утренние уроки уже многие годы. Я ее спросил, ты слышишь? И она как-то кивнула, дала мне какой-то сигнал, что она вроде понимает. И как это объясняет ее состояние, при котором она никак не может общаться, она не может говорить? Но вдруг урок, который она слышит, пробуждает в ней реакцию, которой так вообще быть не должно было. Как это объяснить? Это мое восприятие ее? Или...
Ну, вы видите то, что видите своими глазами. У судьи есть только то, что он видит своими глазами. И вы не понимаете, что человек воспринимает гораздо больше, чем то, что вы думаете. И поверх наших 5 органов ощущений есть у нас еще органы ощущения, которые можно даже развивать. Просто у нас нет условий для их развития. Мы не нуждаемся в них, как будто бы. Мы их даже подавляем. Но это так. Люди, которые... прошли, пережили, скажем, клиническую смерть или разные состояния потери сознания, такого глубокого. Это они это знают. И я это знаю вот благодаря той аварии, которая с нами тогда случилась. Тоже. И вокруг меня разговаривают, что-то происходит. А потом я еще рассказал и врачу, и им тоже рассказал. Они были потрясены тем, как я все это знаю, потому что в соответствии со всеми теми приборами и все то, что они видели, я был без сознания. Но у меня было сознание, то только в каких-то других органах ощущениях, то есть не глаза, там не уши, а... Ну, это так. Это нет в этом... Не нужно рассматривать эти вещи. То есть наше тело нам кажется только, что это тело. Это всего-навсего, в общем, желание получать а воспринимает все вот эти вот внутренние состояния, ты даже ведь не видишь, не внешнее. И тогда ты начинаешь чувствовать, что это все внутреннее. Внешнего нету ничего. Это удивительно, что когда человек находится, скажем, да, восприятии, находясь без сознания, он находится в состоянии бессознательном, внешнем таким, тогда он уже воспринимает, что весь мир это внутренняя его часть. А когда возвращается в ему сознание, как мы говорим, то он снова начинает видеть мир, который как находится снаружи. Короче, ну, продолжать с ней учиться. Ну, вот. Ну, все, ну что. Давайте что-то ближе к нам. Угу. Да, доктор.
Что это за процесс оправдания Творца? Что происходит в этом действии?
В действии по оправданию Творца мы приходим в том, чтобы настроить себя на настоящую реальность. Хотя так не видим и так не чувствуем, но мы хотим, чтобы так вот было. Есть у меня такая кривая линейка, и в соответствии с этой кривой линейкой я вот и живу по ней, и все меряю так вот криво. Сейчас я через силу хочу, да, эту линейку выпрямить, и каждый раз и ко всем измерениям приступать, ко всем мыслям, да, с прямой линейкой. Так я это делаю, и все на этом. Что такое прямая линейка? Творец, добрый, несущий добро. А то, что я вижу, это бесконечность. Это мир самый лучший. То есть, ну, лучше быть не может. И то, что я вижу по-другому, это отличие между моим восприятием ложным, испорченным по сравнению с правильным восприятием, которого у меня пока еще нету. Но если я буду стараться принести эту истинную форму, когда все это доброе и несущее добро, но нет никого кроме него, то тогда я обнаружу внутри своих ощущений коррекцию? Нет, исправления нет. Ну, скажем, да? Да, настройку. На то, чтобы воспринимать реальность правильным образом. И тогда я вдруг вижу, что это совсем не так, как было. То есть, я не знаю, видел что-то там, как-то, и вдруг я буду видеть по-настоящему. И тогда вся наша настройка на то, чтобы что наш источник добрый и несущий добро, и только в нашем кли, в нашем восприятии, там есть искажение, а не то, что искажение в Творце, который создал плохой мир, но искажение во мне. Когда я так вот вижу мир бесконечности в таком испорченном виде, это помогает мне приблизиться к истине. И в этом я прихожу к слиянию с ним, к согласию с ним и так далее. Это в этом наша работа. Исправлять наше восприятие. Это то, что нам нужно. Почему называется наука каббала, наука получения? Это раскрытие Творца, творения в этом мире. Как ты в этом мире можешь раскрыть? Мы думаем, в этом мире, это пока я еще живу. Это не совсем так, что я еще живу. Это гораздо глубже. Моти, ты слышишь?
Моти.
Ну, хорошо. А ты смотришь на меня, но обычно, когда да, засыпают, так вот смотрят. Ага. Так вот, что называется, что раскрытие Творца творением в этом мире? То есть поверх этой картинки, этого мира, ты должен определить, ты должен раскрыть, ты должен видеть мир бесконечности. Это более, такой более близкий к истине как бы, толкование. Он не отменяет предыдущее.
А когда будет раскрытие?
Раскрытие будет внутри тебя. Когда ты со всей силой хочешь видеть его как хорошего, ты получишь. Потому что будешь просить исправления. Ты хочешь, тогда придет свет и будет все время тебе настраивать. Ты же видишь, мы не могли говорить об этих вещах год назад, а сейчас уже можем начать говорить. Или могли, скажем, начать говорить, но это было бы так, просто сотрясение воздуха без какого-то внутреннего отклика. Так вот. Слава Богу, мы продвигаемся. Это... Я, человек обычно говорит, ну ладно, все нормально, я понимаю, все от Творца, ну понимаешь, что невозможно это оправдать, невозможно это понять, почему это так?
Нет, 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 мы хотим понять, оправдать, раскрыть, измерить и быть в восприятии всей этой науки, понять ее, именно это называется раскрытием Творца, творением. Во всем, что есть у человека, чтобы он наполнил все, что у меня есть, и чувственно, и материально.
Так какой же следующий шаг, после того, как я сказал все от Творца, к тому, что я оправдываю его, иду в направлении раскрытия? Какой следующий шаг?
Не знаю.
Ты гале? Кен.
Раскроешь.
Когда мы приходим к состоянию, когда мы должны оправдывать Творца, у нас есть какое-то состояние такое дискомфорта, и есть такой момент, когда ты, когда на тебя облачается какая-то совсем другая картинка, и вдруг ты видишь реальность по-другому. Что является причиной того, что вдруг я вижу, получая как перевернутую другую картину? Что такое я сделал? Что произошло? Что такое произошло?
Это все твои внутренние свойства.
Что такое внутренние свойства?
Ну, внутренние свойства. Твое эгоистическое желание, которое является результатом разбиения килим и деления единой системы Адам Ришон на много частей. Это частичная система, которая называется «ты», несет такие и такие данные, которые, в общем, называются «Рашимо». И «Рашимо» ты должен осуществлять. Что такое осуществить, выполнить разбитое «Рашимо», вернуть его в предыдущее состояние, в хорошее? Это то, что мы сейчас стараемся сделать. На любое зло оправдывает Творца. Это значит поднять «Рашимо» к его доброму осуществлению. Я прошу этого Рашимо, дай мне экран, дай мне силу, дай мне разум, чтобы правильно это Рашимо осуществить. Что значит правильно? Чтобы над этим плохим Рашимо у меня был Цимцум Алиф и Масах, и отраженный свет. И тогда я получу прямой свет. И сделаю в отношении тебя такое же действие отдачи, как ты в отношении меня, как гость и хозяин. Все просто. Вы увидите, насколько все это закрывается таким очень простым образом. Я любимому, любимый мне.
То есть то, что вы говорите, это простоту, которую ты обнаружишь. А ты говоришь, какой я же был глупый, что...
Потому что твой эгоизм тебя путает. Ты, ну смотри, у тебя нет ничего более простого, чем система, которая работает, и все нормально. И нет ничего плохого, ничего хуже, чем система, которая полностью запутана, и ты и совершенно тебе не подконтрольна. И ты думаешь, что нужно? Нужен порядок. Но порядок, в который приходит эта система, делается светом. И тогда, когда ты смотришь на то, как свет приходит, и немедленно приходит в соответствие тысячи, десятки тысяч, миллионы, миллиарды действий, ты тут же понимаешь, что ты этого сделать не можешь. Ну, я не знаю, у меня нет слов. Это приходит в ощущение. Это приходит по ощущению. Если мы углубляемся, например, в наш организм, на уровне клетки, знаешь, есть такие фильмы, интересное, о функции клеток. Какие там вещи, какие там миллиарды частиц, это просто мир, целый мир. Какие там системы исправления, такие, коррекция, другие. Как одно взаимодействует с другим, это мир, это государство, которое управляет собой и управляет связями между своими частями. Как же это работает? Одна клетка. А в нас их миллиарды. Высший свет. Высший свет так себя проявляет. И вся жизнь только благодаря тому, что есть сила против него. И тогда может быть жизнь. Если бы не желание получать, кто бы тогда управлял и чем? Ты бы не раскрыл той силы, которая управляет и созидает, и что она делает. Поэтому вся наша работа, она от настоящего зла постепенно прийти к познанию этой силы. Да, это раскрывается.
Пункт третий. Теперь выясним 42 буквенное имя. Бина, в силу выхода наружу, делится на гар и зад. Гарбины сделаны в качестве высших абабаима, облаченных на рихампин от п до хазе, и свет в них называется чистый воздух. А задбины созданы в виде парцуф ишсут, который облачает арихампин до табура, и свет в них называется просто воздух. Воздух — это свет руах, свет хасадим, которым не хватает хохма. И поэтому считается бина, которая вышла из рош арихампина, воздух, авира, поскольку из-за ее выхода наружу из рош арихампина, являющейся хохмой, в ней содержится только свет хасадим без хохма, который, это и называется воздух, авир. Но есть отличие между высшими абаваима и ишсут, поскольку высшие абаваима — это гарбины, и им не наносят ущерб их выход из хохмы, ведь их основное свойство это хасадим без хохмы. И даже когда нижние поднимают ман, и бина возвращается в рош арихампина, получают при этом хохму не высшие абаваима, а только ишсут. Поскольку природа гарбины никогда не меняется, и поэтому им не причиняет никакого ущерба их выход из рош. И считается так же, как будто бы они не выходили из рош арихампина, и являются свойством полных гар. И потому считаются свойством чистый воздух, авира дахья. И по этой причине они также являются свойством авира, который не познаваем. Это означает, что их дат не притягивает хохму, и их воздух не становится светом, авир – ор, то есть хохмой. Тем не менее, ишсут, то есть зад бины, которые нуждаются в свете хохма, чтобы передавать его в зон, терпят ущерб из-за выхода из рош арихампина, поскольку недостаток хохмы из-за их пребывания в гуф арихампина действительно ощущается ими как недостаток. Поэтому их воздух, авира, не считается свойством чистый воздух, авира дахья, называется просто воздухом, или воздух, который будет познан, и которому предстоит привлечь хохма с помощью ман, называемого дат. Поскольку, когда нижние поднимают ман, бина полностью возвращается в рош арихампина. И тогда ишсут получает хохму от арихампина, передают ее зон. И считается тогда, что из буквы «Юд» выходит из воздуха «Авир», получается «Ор», свет, свет хохма. Таким образом, воздух Аввира Ишсута будет познанным, становится познанным. Однако высшие Абаваима, и так в то время, когда они возвращаются в Рош Ариханпина, остаются свойством чистый воздух. И буквы Юд не выходят из воздуха их, поскольку они никогда не изменяют своего образа действия. И поэтому они называются непознанный воздух. Разделение, образовавшееся во внутренней части Ариханпина, вместе его хазе, называется парсой. И это небосвод, отделяющий верхние воды, то есть Рош Ариханпина и высшие Абаваима, облачающий его от пэда хазе, так как до этого места распространяется свойство света, Рош Ариханпина, и потому парса стоит под ними и отделяет их от Ишсут и Зон, то есть от нижних вод, которые ощущают недостаток вследствие отсутствия свечения Рош Ариханпина. И потому сказано, плачут нижние воды. Мы желаем предстать перед царем, потому что они хотят подняться и получить свечение хохмы от Рош Ариханпина.
Мы это часто рисовали. Соотношение Ариханпин, Абавиима и Ишсут. И то, как они поднимаются, спускаются. Хотите, чтобы я еще раз это изобразил? Начертил? Амнон. Я вижу, что не хватает. Хорошо. Если вам не хватает такого первичного восприятия, на котором можно хоть как-то облачить чувство. Но это достаточно просто. У нас есть общий табур и общий сиюм. Здесь мир Ацилут. Атик. Потом Парса. Рош де Атик, потом Рош де Ариханпин, Абавиима, Ишсут и Зон.
Атик,
Атик,
Ариханпин.
Ариханпин. У Ариханпина есть Кетер и Хохма. Ариханпин, Абавиима, Ишсут и Зон. Это строение мира Ацилут. Здесь внизу ничего нет. Ацилут донизу не спускается. Только Атик. Это Эт Парцуфим. Кетер Хохма Бина. Это Гар. Вак. Бина. Это Зон. Гар де Бина, Вак де Бина и Зон. Табур.
Сиюм.
Парса.
Барур.
Ясно? Амнон. Понятно. Что непонятно? Теперь, что он говорит? Он говорит так. Он говорит.
Атик.
Что? Атик.
Увер коля Ацилут.
Проходит весь Ацилут.
Минутак микулам.
Ну, он как бы оторван от всех остальных.
Миапеде Атик.
От Пэды Атика ниже Ариханпин. Ариханпин это главное.
Ариханпин.
В Рош да Ариханпин. В Рош есть Кетер.
Кетер.
Хохма.
Хохма.
И место Бины, где ее нет. Бина вышла. Вот Бина да Ариханпин. До сих пор.
Бина яца ахуца, лама.
Бина вышла. Почему? Потому что если она не будет заниматься желанием получать Малхут, то Малхут не может сделать ничего.
За некраше Аба.
Это называется Аба. Выходит к има ради сына. Выводит наружу ради сына. Деление бины на гар и зад, гар да бина и зад да бина, это в том состоянии, в том месте, которое называется хазе.
Хазе.
Хазе
де бина.
В хазе де бина.
Вегамкин за некра парса.
Также называется парса де ацелут.
Веаз хелик ильон.
И тогда верхняя часть называется
Аба веима.
Аба веима.
Везе ишсут.
А это ишсут.
Это
бина. И действительно, эта часть, это главное. Именно она работает. Она в особенности. Тут есть особенная вещь. Высшая Аба Ваима находится в совершенстве. В совершенстве. Потому что это гарда бина. Они ни в чем не нуждаются. Хафец
хесед.
А ишсуд, в свою очередь, находится в несовершенстве. Потому что у них есть хисарон относительно зон. И если зон не исправлены, ишсуд ощущают это как большую горечь, как в нашем мире, когда родители чувствуют горечь, если их дети, не дай Бог, болеют. Бина таким образом, она специально выходит из рож. Ей самой ничего не нужно. А чтобы помочь разбитым келим, она выходит из рож, выходит из совершенства. Это рож дари хампин. И начинает заниматься нижними. А потом приходит зон.
За рампин в малхут. Тахат зе оламот бия.
Внизу миры Биа, где находится разбитый килим. Все? В чем заключается, собственно говоря, работа с этими разбитыми килим, то есть с душами? Это заключается в том, чтобы создать из них определенный такой союз, собрание, чтобы оно было подобным группе, как группа, которая может присоединиться к Ацилут. В чем? В том, что она поднимает ман. Мы хотим быть исправленными, мы хотим быть едиными, и Ишсуд принимает этот ман, Аба Ваима объединяются и поднимают этот ман до Рош Дари Хампин. Это называется Кетер Китра де Мохастима. А хохма это называется мохастима. Поэтому, если нижние желают, немножко может хохма посвятить в хасадим и спустить им мад. Таким образом, они уже присоединяются к ацелут. Так работает эта связь. У нас еще много таких систем в нашем мире. Потому что это все находится... Все работает по тому же принципу.
Есть такая фраза, которая суммирует все, что он здесь написал, и вдруг я хотел спросить, насколько это вначале только свет, отраженное от лучения, он служит функции противоположной самому себе. Когда ты пытаешься делать работу, ты делаешь работу, ты видишь, что тебя отталкивает, каждый раз ты получаешь такие удары, этой силы, которая должна тебя удерживать, чтобы снова и снова делать то же самое действие, как он говорит здесь.
Каждый отрицающий отрицает по своему недостатку.
Я ничего не отвергаю. Я хочу сказать о том, что он здесь говорит. Он говорит, после того, как он с своей стороны столько отраженный свет от получения, отвергнутый, он становится противоположным, чем он сам.
А что ты можешь сделать? У тебя нет ничего, у тебя есть только желание получать. И наслаждение, которое проявляется перед желанием получать, или его отсутствие, которое ощущается как страдание. В твоих руках больше ничего нет. А теперь тебя могут оставить в таком виде, и тогда ты либо наслаждаешься, либо страдаешь, как животное. Так для того, чтобы спасти творение от отдаления, как он пишет, им дают понимание, что они могут потребовать исправления. Какое исправление? Чтобы они захотели уподобиться дающему, свету. Как? Чтобы попросили у света, чтобы он их исправил. Чтобы исправил. Очень просто. Как есть... Передо мной хозяин, что такое хозяин, который создал меня и дал все, что есть у меня, в моем окружении, все это от него. Он мне подстроил всю эту жизнь. Все, что я из себя представляю, идет от него. И то, что я сейчас говорю о нем, это тоже идет от него. Все идет от него. Что мне осталось после этого? Только одно. Чтобы я смог попросить у него, ну, в конце концов, будь человеком. Это то, что ты мне сделал. Сделай мне что-то хорошее. Что такое хорошее? Измени меня. Измени меня. Как? Если ты просишь уподобиться ему, он выше, более совершенный, и это вопреки твоему желанию получать, он это сделает. Потому что ты хочешь быть большим, подобным ему, вопреки своему эгоизму. Почему он так делает? Мы говорили, чтобы спасти творение от этого великого отдаления, чтобы ты был самостоятельным. Если ты попросишь оставаться в постоянном желании получать в твоем, или так останешься, то ты просто плод его действий. Если ты попросишь быть таким, как он, и будешь совсем, как он, то ты вернешься обратно в то состояние сущего из ничего, как было. Но как построить тебя, чтобы ты был самостоятельным и существовал? Хорошо, у тебя есть только один вариант. Построить образ Творца на фоне твоего эгоистического желания.